Всем привет, меня зовут Дима, я алкоголик. Ну и темой сегодняшнего спикерского я бы хотел назвать алкогольное мышление. Мое алкогольное мышление. Я, ну, наверное, этим мышлением обладал. Алкогольное мышление – это такое мышление, в которое в центр Вселенной ставят самого себя. То есть мне было очень важно, чтобы меня не обидели, чтобы со мной поступали справедливо, честно. Я буду делать для этого все усилия, но чтобы со мной вот вели именно, то есть относились ко мне именно таким образом. Я не знаю, каким образом оно у меня появилось, или это метод воспитания, или от рождения было такое. Но в семье я рос деструктивный, у нас очень много было скандалов дома, упреков, прочее. Мне это не нравилось, я пытался каким-то образом заслужить какой-то мир, хорошее отношение к себе. И больше всего на свете мечтал о том, что я буду жить в мире, там, где нету ни скандалов, ни упреков, есть какое-то равное такое мирное сосуществование людей, которые любят друг друга. Вот это была моя мечта, наверное, мечта и вот это ощущение вот такой вот какой-то вот внутренней свободы, и вот тут когда ощущение, что меня любят и что вот меня принимают такой, какой я есть, и не упрекая ни за мои проступки, не коря меня, не говоря, что мне надо делать, не помыкая мной, мне бывало это у меня очень редко. То есть бывало, вот это ощущение я помню, когда бывало, я приходил в лес в детстве, или же когда я засыпал или просыпался рано утром перед тем, вот какие-то мгновения вот такие вот, они были, вот когда мне было хорошо. Такое же ощущение вдруг я почувствовал тогда, когда я пил вместе с друзьями. Вместе с друзьями мы сидели, отдыхали. Вообще шикарное проведение времени было. Мы уходили со школы, садились, играли, писали пулю, попивали вино. И это были вот такие замечательные, счастливые мгновения, какие-то такие классные. Или же когда вечером посиделки какие-то были, опять же, разговаривали по душам, еще такое было ощущение, что мы вот нужны все друг другу, вот такое братство. И вот это вот ощущение, у кого-то микрофон мешает очень. Вот это ощущение, оно было такое какое-то такое непередаваемое какой-то открытости, вот это вот живое, и вот оно мне запомнилось. И запомнилось то, что оно вызывается очень легко, вызывается алкоголь. И я не понимал, находясь внутри своего мышления, я не понимал, что вся моя жизнь подчинена именно этому мышлению, логике алкоголика. Моя работа, мои друзья подбирались таким образом, ну так, чисто вот так, неосознанно, но получилось так, что мои друзья – это только те, которые употребляют. Моя работа была связана с тем, чтобы иметь возможность, то есть я мог работать там по 12 часов, даже иногда по 18 часов, с тем, чтобы иметь какой-то период для того, чтобы можно было безнаказанно спокойно себя бухать. Я жену себе подобрал тоже, то есть выбрал, подобрал так нехорошее слово. Выбрал именно такую, которая спокойно относилась к тому, чтобы, что я могу выпить, и мы вместе тоже вместе бухали. И так далее, и так далее. И так вот потихоньку я жил, в принципе, от праздника до праздника, радостно потирая руки, когда у кого-то идет день рождения, или же когда будут там выходные, на которых будет такой какой-то железный повод для того, чтобы выпить. Сильно пить я начал где-то лет 30. Там, как я пил, не буду рассказывать, но я все равно пытался работать одновременно, и у меня это получалось все хуже и хуже. Я связывал это с тем, что начальство ко мне плохо относится. Я же с работой своей справляюсь, а кому какое дело, что я бухаю. В конце концов, работа у меня это вот то золотое дно, которое у меня было, где можно было одновременно и работать, и бухать, оно закончилось. Потом пошел спад потихонечку, один, второй прокол с работы, третий, и я докатился до от ведущего программиста до подсобника на стройке. Потому что там можно было заработать, ни о чем не думать. Хоть какие-то деньги я мог принести, а устроиться уже по работе, то есть по специальности я уже не мог, потому что ну, все вокруг козлы и мерзавцы, а мне еще надо как-то каким-то образом протрезветь, чтобы устроиться на работу. Да, плюс у меня рекомендаций уже-то и никаких-то и не было. И я поменял место жительства. Мы уехали со Львова, с семьей переехали в Молдавию. Я отсек все свои пьяные связи, слава богу, теперь на новом месте можно устроить новую жизнь. Я начал новую жизнь. И в результате новой жизни через 8 месяцев меня тесть вывел из дома. Сказал, пошел вон, нам пьянь не нужно. Это было оскорбление выше крыши. Обида очень жестокая, у меня там осталась жена и дети, жена не вступилась, это мне, я никак не мог поверить о том, что она так могла, этот самый, ни слова не сказал в мою защиту. Я обиделся, сказал, что моей ноги там больше не будет, и в душе затаил бешеную обиду, с этой обидой жил очень долго. Приехал в Киев, устроился на работу, не пил. Но в конце концов работу потерял из-за пьянки. И целый месяц где-то я вот так вот упорно трудился, вроде все хорошо было. А потом, естественно же, на выходные началось, потом после работы началось, потом на выходные началось. Уехал, заработки у меня в Киеве закончились, я приехал во Львов. И тут, слава богу, у меня еще квартира еще тут оставалась. И тут я не помню, что было. Короче, каким-то образом я попал с белой горячкой на дурку, к сумасшедшим. Я понял, что я туда больше никогда в жизни не попаду. Ну, там, поняли, что мне на учет не поставили, поняли, что там белая горячка. Отпустили меня где-то через 2 недели, когда симптомы там все прошли и белая горячка закончилась. Я понял, что я больше никогда пить не буду. Это железно, я больше никогда, то есть все, игры закончились, все игры закончились, которые только могли бы быть. Я больше пить не буду. Через месяц я попадаю опять в наркологию. Но уже в наркологию. Я вот больше всего на свете боялся попасть именно туда. То есть у нас наркология и дурка, это вот находятся в одном помещении. Ну, один такой замок, там много разных корпусов. Я же попадаю в наркологию, и я понимаю, что это уже что-то совсем другое, чем дурка, чем они отличаются. Я таки уже почувствовал намного позже, но мне было очень страшно. Я не понимал, каким это образом я туда попал. Выйдя оттуда, я дал зарок, что я больше пить не буду. И, то есть, попытался взяться за лом, и это у меня получилось. Я целых 2 года жил трезво. Я устроился на работу, я достаточно нормально жил. Ко мне приехала через 2 года, приехала моя жена мириться, увидев о том, что я вроде так, взялся за лом. Мы с ней выпили там по 50 грамм кагора, по-моему, какого-то сладкого вина. Она уехала в Молдавию, а я не помню. Я помню, что я еще покупал какое-то пиво, портер, по-моему. И все, больше я ничего не помню. Очнулся я уже в наркологии, еле-еле чуть работу не потерял, вылез оттуда. Думаю, все, больше я никогда не попаду. Уже все, хватит с меня вот этих экспериментов. Через 2 месяца я попадаю еще раз. То есть я запивал, не хотя того. Я не знаю, что со мной происходило. Каким-то образом мое мышление подталкивало меня и так втихаря, или какие-то мысли наводило на то, что надо выпить просто. Хотя я внутри себя пить не хотел. именно это алкогольное мышление, оно как-то тушевало все плохие мои воспоминания, показывало только хорошее. И вот, ну что будет, если я только чуть-чуть выпью? Да ничего не произойдет. Происходило каждый раз. Благодаря последнему, этому запою, который я вот попал второй раз вот через 2 года, я оттуда пришел на форум анонимных алкоголиков. Что меня поразило, это то, что люди, которые там, ну, приехали на этот форум, они бегают, ведут себя как дети, они радуются без водки. Я вспоминаю свои вот последние 2 года, это были, наверное, самые безрадостные, самые тяжелые, самые такие, ну, не знаю, злобные, злые 2 года в трезвости. Я хотел вести себя так же, как они. Я хотел это чувство легкости и свободы внутренней. Я завидовал очень сильно этим людям. Я хотел получить то же, что и они. Но меня настораживало то, что мне казалось, что это может быть секта какая-то. Будет секта или не секта. Я помню, пришел, сошел туда в середину посмотреть, видел регистрационный взнос 20 гривен. Думаю, нет, это точно секта, тут деньги будут выколачивать. Я реально нафиг никому не нужен. Что-то там пишут, но это не для меня. Мой поезд, наверное, уже ушел. И вышел я оттуда, и курил, и как-то не было у меня решимости уйти, отойти, и не было решимости зайти еще раз или там что-то попытаться. Думаю, вот если бы я сейчас, ну, если бы не существует, подошел ко мне человек, с которым я работал в одном помещении, спросил меня, или мы, кажется, знакомы? Я говорю, да, вроде да, знакомы, мы работали вместе. Я говорю, ты что ты тут делаешь? Я говорю, пришел с наркологии, меня выпустили. Это чтобы я пошел, ну, посмотреть, что тут происходит. Говорит, мне кажется, я не туда попал. Ты туда попал. Говорит, заходи. Ну, он взял меня за руку, посадил в первый ряд. Я услышал о том, что я есть самая такая желательная особа, желательная личность на группе, не на группе, на форуме. Я как-то в это поверить просто не мог. Ну, просто вот я такой грязный, вонючий, у нас наркологии, там даже душа не было. Была только холодная вода, там, которым можно было только чуть-чуть сполоснуться. И весь воняющий карболкой, там еще чем-то такое. Я являюсь самой дорогой, той самой желательной личностью на форуме, мне в это не верилось. Выходили люди, говорили, сколько у них лет трезвости. Меня же душила жаба. Как это так? Они могут, и они счастливые, они такие свободные, чистые. Главное, чистые. Вот я помню то, что и веселые, и не говорят об этом легко. А я не могу. У меня камень, кляп во рту, камень на душе. А через 2 дня я так и не сказал. Я не вышел, я не сознался о том, что я алкоголик. Но я отпросился на группу. Меня отпустили. Наркология у нас там выход был запрещен, но мне дали там записку, разрешение о том, что мне можно идти на группу. Я пошел впервые на группу анонимных алкоголиков. И классно. И там сидели люди. Они меня не знали. Они так участливо там предложили чай, кофе. Это можно было кофе попить. Ой, да это же какая прелесть. На шару кофе. Ох, как сейчас помню. И тогда я первый раз признался, что я алкоголик. И я помню, у меня камень в душе свалился. Первый камень. Там и больше было. Но я получил бешеное облегчение. Вот эта часть первого шага, первая часть признания о том, что я алкоголик, я признал перед собой и перед другими людьми. Ну, оказывается, я думал, что я сделал первый шаг. Ну, оказывается, этого мало, признать то, что я алкоголик. Для того, чтобы сделать вторую часть первого шага, мне понадобилось еще 5 раз попасть в наркологию. Я не понимал о том, что у меня алкогольное мышление. То есть мне знаний не хватает. Мне пустого хождения на группы не хватает. Мне нужно изменить свое мышление с помощью ума изменить мышление невозможно. Я этого не знал. В результате вот этого бешеного заблуждения о том, что я все знаю, мне все хорошо, и раз я сейчас вот 3 месяца не пью, я могу наплевать на все рекомендации, которые там есть, поменять работу, перестать ходить на группы. Я это и сделал, я перестал ходить на группы, я не читал книгу, я не работал по шагам. Я в командировке выпил немножко, и это немножко привело к тому, что, возвращаясь из командировки, я пробыл на работе где-то не более 5 минут. Я пришел, посидел, отпросился и ушел бухать, потому что я не мог. Вот просто меня ломало, крутило, я не мог уже остановиться. И в следующий раз я на работу пришел за трудовой книжкой через год. Я вот тогда у меня началась вот эта череда 5 наркологий подряд. И причем из них 3 раза я не помню, как я выпивал первую рюмку. Я не хотел пить, но я каким-то образом это выпивал. Когда был последний у меня запой, когда я из него выходил, я из него очень тяжело выходил, мне было очень плохо. Я вспомнил о том, что мне говорили, надо молиться. Тебе плохо, молись. И я начал молиться 2 молитвами, которые я знал. Первая – это молитва о душевном покое. И вторая – это «Боже, помоги мне сегодня остаться трезвым». И утром я должен был ехать в наркологию, и мне надо было дожить до утра. И в 12 часов мне потянулась рюмка, то есть рука за недопитой чекушкой. Ну, я ее отдернул и начал молиться. Я просто молился. Мне не шла ни водка, ни вода, ни... я ничего не мог пить. Я не мог встать с кровати. Мне бросало то в жар, то в холод. Я вот тупо прямо молился. Молился до тех пор, пока вдруг не стало мне как-то так вот. Я понял, что что-то произошло. Что именно произошло, я не знаю. Когда до меня дошло, что мне стало легче, мне стало очень удивительно. Через полчаса где-то я включил свет, а то увидел 4 часа. То есть я отметил для себя, что я молился 4 часа подряд. Тупо вот так вот, как зомби. Через полчаса я смог встать с кровати. Еще через полчаса я попытался делать какие-то действия. Вспоминая то, что на группах говорил, займи себя чем-нибудь. Чем-нибудь займи себя. Я пошел побыть на лестничной клетке после ремонта. И ждал, пока приедет ко мне товарищ и отвезет меня в наркологию, потому что я бы сам на другой конец города. Боялся, что у меня сил не хватит. Эти 2 часа ожидания, которые были, когда я его ждал, это были самые такие длиной целую жизнь. Приедя в наркологию, вот там в наркологии, и то есть вот это вот и было, наверное, самым наверное, таким тяжелым воспоминанием, самым последним тяжелым воспоминанием у меня. Дальше стало легче. В наркологии я уже чувствовал себя в безопасности, хотя меня не хотели туда принимать, но я же предусмотрительно взял там с собой направление, и меня просто не могли не взять. Хотя заведующая не хотела, чтобы я был в нашей. Мы тебя только месяц назад лечили. Что-то сюда приперся. И я вот оттуда я понял, что мне ходить просто на группы, мне этого мало. Мне надо что-то делать. Что-то делать, чтобы, может быть, что-то изменится. Обещай же анонимный алкоголик, если ты будешь что-то делать, что-то изменится. Я пошел по шагам. Благо у нас появился первый спонсор. Приехала женщина из Великобритании. Она провела нашего одного товарища. Я увидел, как он меняется на глазах. Это все было в одно и то же время, параллельно. Я увидел, что он осмысленно начал говорить такие вещи. Вот я сегодня счастливый, я сегодня трезвый и радостный. Если я видел до этого, он был в какой-то такой подавленной депрессии, которая мне знакома очень, то тут у него была в душе радость. И вот эта вот легкость души, она меня зацепила. Значит, я его спрашивал, что он делал. Он говорит, я делал, просто делаю шаги. И я понял, что я буду их делать. Что бы там ни случилось, я их буду делать. И тогда я начал делать, выполнять все рекомендации, которые только можно было. Перестраховаться. Я не хотел умирать, я хотел жить. Я взялся за книжку. Я взялся ходить на каждый день на группы. Благо у нас можно было уже во Львове, группы были каждый день. А когда у меня не получалось идти на группу, у меня удавалось ходить на Skype-группу. Там была такая группа «Планеты». И вот я зависал в чате Висвала, общался только с анонимными алкоголиками. Я больше ничего... Я очень хотел быть трезвым. Я занимался служением на группах. Начал вести группу практически беспрерывно. Там группа «Светло» была. И очень... И начал делать шаги. Самое главное, начал делать шаги. Тяжело было, конечно, пройти через четвертый шаг. Он у меня... Книжка у меня летела в стену. Там особенности перевода меня не устраивали. Я, что было задето, мне пришлось делать как-то по-другому. То есть чисто собственное достоинство, для меня это было пустой звук, потому что если я одевал, я мог, это чисто собственное достоинство зависело от той роли, какую я играю. Если я играл роль слуги там, или там, подчиненного, то у меня чисто собственного достоинства быть не могло. Если я играл роль начальника, оно у меня охрененно. То есть ну, я не понимал, что это такое. Как это так? Вот что это такое? На английском языке переводил с английского, с первоисточника. Для меня удобный перевод оказался вот, «Гордость и гордынь». И вот когда я анализировал четверку, я увидел, что у меня гордость... Это не было нигде, ни в одной обиде. А гордыня была задета всюду. Я еще снимал, там смотрел, и вот когда до меня дошло, что именно моя гордыня являлась причиной всех моих несчастий, я просто ржал. Я ржал над собой. Мне как-то вот... Я понял, что я являлся причиной собственных несчастий. Именно мое мышление. Мои ценности, те, которые состояли из совокупности страхов, обид и каких-то наблюдений, ничего не стоят. Вообще ничего не стоят. И вот это вот все эти ценности, в кавычках, они, в принципе, и порождали вот то мышление, в котором я жил и чем я руководствовался. Не попадать в какие-то плохие ситуации и так далее, и так далее. Все основано было на моем негативе, который накоплен в негативе. И я не верил о том, что от негатива можно избавиться. Я просто делал свою работу, я просто выработал у себя эту привычку каждый день что-то делать по шагам. Каждый день что-то делать по шагам. Я научился... искренне смеяться. Я научился смотреть на себя в зеркало без кривляния, а принимая себя такой, какой я есть. И это было здорово. Я делал пятый шаг, я рассказал все о том, что у меня произошло, ну, всю свою жизнь спонсору. У меня ушла вторая часть. И когда я прочитал о том, что в книжке о том, что какие есть обещания пятого шага, я был поражен, не то что удивлен, был поражен. Там было написано слово в слово то, что я чувствовал. Тогда я понял, что Билл написал эту книгу для меня. Что я есть... то есть у меня есть самые последние сомнения о том, что я есть алкоголик. Они просто уличтожились. Понял, книга написана алкоголика, Биллом для меня. То есть, перечитывая книгу, я сейчас не вижу ничего там в этой книге того, чтобы меня могло насторожить или оттолкнуть. Там все написано правда, таким человеком, который имел такую же проблему, как у меня, который честно пытался с ней бороться. Пытался с помощью воли, сначала с помощью ума, воли, всех этих приемов, которые, наверное, каждый алкоголик для того, чтобы вырваться из этого плена, но совершенно другим. Просто надо поменять образ мышления. А как? Перестать думать о себе. Делать что-то для других. Перестать думать о себе. И тогда то, что меня кто-то обидел очень сильно и со мной поступили несправедливо, оно уходит на задний план. Оно уже не цепляет так, оно уже не бьет топором по ране. То есть уже не это уже не страшно. Ну да, ну такое вот. Вот в данный момент оно так. Может быть, через 5 минут будет все по-другому. Прощение людей шло нелегко. Некоторых людей я не мог поверить о том, что мои самые близкие, самые родные, близкие, они попадут туда. Я очень осторожно спрашивал, то есть может ли быть такое, что мама попадает, там сестра, можно, а вот на маму я запрещал себе злиться. Говорит, можно. Может быть, да, были обиды, да, так кому ты врешь, что их не было. Да, действительно, кому я вру? Когда я делал шаги, вопрос был такой, ты для кого их делаешь? Для себя или для спонсора? Или для жены, или для детей? Или для группы анонимных алкоголиков? Для кого ты это делаешь? Так вот, когда я почувствовал, что я это делаю для себя, вот тогда мне стало легко работать. И вот тогда я понял, почему говорится о том, что честность перед собой является необходимым условием для выздоровления. Значит, если бы я делал это не для себя, а для кого-то, я бы врал себе. А любая работа, основанная на вранье, она впустую уходит. Гордыня все равно найдет способ для того, чтобы потом, через какое-то время, взять и удалить и ужалить. После 5-го шага был 6-й, 7-й, 8-й и 9-й. 9-й был трудный, но главное для меня было намерение, не результат, а намерение. У меня было четкое намерение возместить каждому ущерб, как только я могу. И за этой работой медленно, то есть у меня каждый день был мой день, один единственный день, на который я жил. Что будет послезавтра, я не знаю. У меня есть сегодня, я его живу трезво. У меня есть 11-й шаг на подмогу. У меня есть самоанализ на сегодня для того, чтобы никто у меня не попал в длительный список 4-го шага. И поэтому, как только я в течение дня на кого-то там начинал обижаться, я останавливался и приводил, разбирал его по четверке. Если это мне не помогало, я звонил другу. И это было очень здорово. Я не держал у себя зла. У меня было несколько лет, где у меня злость не держалась больше 5 или 10 минут. Какой-то год, я помню, в дневнике было записано, у меня общее количество часов, которых я злился, было равно 6. В течение года. Причем это было 2 человека, это была моя мама и моя сестра. Все. И вот сравнивать, когда я сравниваю свою трезвую жизнь уже в шагах, ее нельзя сравнить даже не с одним самым счастливым годом в моей жизни, когда я был до шагов, даже до того, как я начал сильно. До того, как я начал сильно пить в студенчестве или там в школьные времена, тогда у меня была, я помню, у меня практически всегда был внутренний диалог какой-то. Я все время с кем-то спорил, кому-то что-то доказывал. Потом, благодаря шагам, у меня это прекратилось. То есть я ни с кем не спорю, никому ничего не пытаюсь доказать. Я стараюсь сегодняшний день, я стараюсь делать то, что говорит мне сердце. с утра я собираюсь, то есть строю какие-то планы. Не всегда эти планы у меня удаются. И если на протяжении дня у меня планы меняются, так это не страшно. Я не считаю, что это вот какое-то преступление против самого себя. Я не говорю себе за это. И основное, наверное, основное изменение в моем мышлении произошло не благодаря моему мышлению, а благодаря привычкам, которые были наработаны в течение этого времени, которое я ходил на группы и хожу на группы и использовал те рекомендации, которые указаны в большой книге и на группах анонимных алкоголиков. Наверное, самое важное, самое лучшее – это есть помощь, бескорыстная помощь другому алкоголику, который еще страдает. Больше всего мне помогли вот пережить вот трудные времена, вот сейчас трудное время. Мне прошлый год был очень трудный. Именно мои спонсорята, то есть те люди, которым я помогал обрести трезвость. И вот это вот, когда я работал с ними, я забывал о том, что мне плохо, что мне хреново. А когда мне было совсем хреново, они меня и вытаскивали из этой депрессии. И вот эта вот привычка, настроенность не на не концентрация на собственной саможалости, на собственных ощущениях, что вот мои ощущения, мои чувства, это есть что-то такое, с чем окружающим надо считаться. Вот такое какое-то юморное отношение к чувству собственной важности, оно мне очень помогает. Помогало и помогает и сейчас. Живу я стабильно. Практически не могу сказать, что я несчастлив. У меня неприятные мысли бывают, но они проскакивают. А чувство легкости и свободы, оно у меня есть постоянно. И этого у меня не было в трезвости сухой. В сухой трезвости, я помню, таких были пару мгновений, когда мне было весело и спокойно. Сейчас оно есть постоянное, мне это нравится. И мне это состояние, когда я его теряю, это очень хороший индикатор, что я что-то делаю не так. Когда я вот в данный момент, то есть когда я чувствую какое-то недогование, негодование или же вот какая-то тоска начинает грызть, я спрашиваю себя, что это такое, то есть чего, где я себя вру. Я нахожу обычный ответ. Я хочу быть там, я вдруг хочу быть на работе там каким-то незаменимым человеком, чтобы мной гордились и там говорили, вот какой я молодец и так далее. Ну, привычки, старые алкогольные привычки, алкогольного мышления, алкогольного поведения, они все равно у меня остались, я их вырабатывались они 40 лет с лишним. Чтобы они просто так ушли, для этого нужно, ну, я не знаю, что нужно. Нужно практиковать привычку избавляться от этого. То есть вырабатывать все другие привычки. Потому что я просто так от себя ничего оторвать изнутри не могу. Я могу вытеснить одну привычку другой. Вот и все, все, что я хотел сказать. Я сегодня трезвый, благодарю Бога, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое, спикерская, за твой опыт. Огромное прям спасибо. Вот. И сейчас, ребята, у нас есть целых 20 минут на вопросы. Добро пожаловать, чтобы задать вопрос, поставьте 3 единички в чате, и я вас буду подзывать к микрофону. Также можно писать вопрос в чате, я могу зачитать. Вот. Добро пожаловать. И, Андрей, вопрос твой, пожалуйста.
Дима, спасибо тебе большое за твой опыт. Скажи, пожалуйста, вот ты делал что-то специально, чтобы бороться со своим алкогольным мышлением? Ну, не бороться, а как-то преодолевать вот это алкогольное мышление. Делал ли ты что-то вот именно с мышлением? Вот в чем вопрос. Спасибо.
С самого начала, то есть первое, ну, дело, конечно, я пытался в уме пройти все шаги. Это вот когда первые три месяца, только я пришел к анонимным алкоголикам, вот этот вот маленький период трезвости, там три месяца, я за эти три месяца я думал о том, что я в уме быстренько сделаю эти шаги, быстренько-быстренько стану умным, добрым, здоровым, крепким алкоголиком и смогу себя пить контролированно. То есть у меня проблема алкоголизма, она исчезнет. И у меня же дочка скоро замуж выйдет, и я ж в перспективе, это я же знаю. Значит, я ж на свадьбе, что я шампанского не выпью, что ли. То есть были с помощью ума ум не победить, потому что это игра, это просто игра, это не работа. Это я сейчас понимаю. То есть себя за волосы не вытащишь. Нужна опора. Без опоры, то есть я должен был опираться, найти опору, не сам себя, не принимать себе усилия, а именно мне нужна была опора посторонняя, вне меня, опереться на силу, которая мне поможет. Поэтому без второго шага сделать шаги было невозможно. А второй шаг нельзя сделать без первого. Когда я понимаю, что я не могу с собой сделать ничего. Сколько бы я ни пытался. Спасибо. Ответил?
То есть правильно я понял, что ничего не помогло тебе, то есть ты сам не смог изменить свое алкогольное мышление, помогла программа.
Да, да, я не в состоянии изменить свое мышление без действий. Действия меняют меня. Привычка менять, то есть внимание переключает на тому, кому надо помочь, она грандиозно меняет, очень сильно.
Ага, понял, спасибо тебе большое.
Спасибо. И следующие единички. Лера, пожалуйста.
Спасибо, Дима, очень интересно. Я вот хотела задать вопрос. А когда ты начал заниматься, да, вот первые шаги, меня вот интересует, ты вообще всю свою жизнь, то есть ты занимался только этим, да, выздоровлением, читал молитвы, изучал литературу и ходил на группы?
Нет, я живой человек, я читал много литературы, я готовился к тому, чтобы найти себе работу. Я изучал программирование на новых языках. Ну и я вот каким-то образом должен был содержать сам себя. Я же как-то подрабатывал до того, как устроиться на работу. Я помогал своей дочке как только мог. Ну, я тогда думал, что я ей помогаю. Ну, на самом деле, принимал какое-то участие, занимал ее время, принимал какое-то участие в ее жизни. Ну, вот такой вот. Но я живой человек. То есть программой занимался в день я около, если не считая групп, конечно, и не считая работы с другими алкоголиками, а вот так сам собой, то я занимался где-то 20, 30, 40 минут.
Каждый день, да?
Нет, не каждый день. В том-то и дело, что не каждый день. Иногда я просто вот какой-то день пропускал, но группы-то я ходил сколько? 238 групп за 218 дней. 236 групп за 218 дней. Это у меня записано в дневнике. Потому помню. То есть вот самый такой опасный период, который у меня был. А потом мне уже стало легче. То есть у меня появилась привычка не думать о себе. Вот самое главное. Вот так. Читал много там, занимался. Молюсь я немного. Не говорю, что я постоянно молюсь. Молюсь утром, вечером. И когда злоба подкатывает, тогда тоже молюсь. Спасибо.
И следующий вопрос. Людмила, пожалуйста.
Добрый вечер, Людмила, алкоголик. Дима, спасибо за твой опыт. Скажи, пожалуйста, вот как ты понимаешь третий шаг? Поделись вот пониманием третьего шага. Как ты понимаешь? Спасибо.
Как в книжке написано. Я предаю себя тебе, Боже, я предаю себя тебе. То есть я отдаю тебе свое, то есть руководство собой, отдаю сердцу, своему сердцу. Я сердце могу Бога чувствовать только лишь. Не умом, а именно сердцем. Чтобы создавать и творить при твоем участии, как мне, то есть при моем участии, как тебе угодно. При моем участии, то есть я являюсь, я хочу быть твоими руками, твоим инструментом, всего-навсего. Создавать и творить. Ну, тут, по-моему, тут без комментариев. Освободи меня от пут эгоизма. Почему? Потому что мой эгоизм мне мешает выполнять волю Бога. Это я знаю четко. Когда я начинаю думать о том, что нужно мне, все, Бог уходит на вторую сторону. Он стоит и ждет, пока я от этого могу избавиться. Я могу от этого избавиться. Он терпеливо ждет. Третий шаг, это для меня это была молитва, это было вот какое-то такое, ну вот, такое решение. Я помолился вместе со спонсором, и все. Ну а на самом деле третий шаг я делаю ежедневно. Я ежедневно отдаю себя воле Бога, потому что, скажет, Бог может. То есть я могу взять, забрать руль на управление своей жизнью в свои руки. То есть как это? Мне будет казаться, что я буду управлять своей жизнью. Но это же вранье самому себе. Я же это знаю. А врать себе, оно самое последнее дело. Так что у меня иллюзий нет никаких. Я четко себе записал о том, чем я владею, чем, какая у меня есть власть, чем я могу, что я могу контролировать, и какая у меня есть своя сила. Ответы у меня есть четкие, записанные. Я ломал голову над этими ответами долго. И я пришел к выводу, что я ничем не управляю. И управлять могу только тем, чем владею. А я не владею ничем, я только чем-то пользуюсь. Вот, в принципе, все. Третий шаг, он автоматически вытекает из второго, если я понимаю о том, что из первого и второго шага, то есть если я ничем не управляю, если моя жизнь неуправляема, то есть что-то, что оно более могущественное, которое управляет. Я вот выбрал себе высшую силу, я на нее положился. Пусть она управляет моей жизнью. Вот и все. Вот и суть первого, второго, третьего шага. А потом мне надо искать, только убирать все то, что мне мешает быть в контакте с Богом. А мне мешает обида, злость и страх. И чувство вины. Поэтому мне важно от этого всего избавиться. А это есть четвертый, девятый шаг. Спасибо.
Спасибо. Да, спасибо, Дима. И Админе, вопрос твой, пожалуйста.
Да, всем привет. Привет, спасибо за спикерскую. Ольга Алкоголик. У меня такой практический, наверное, вопрос. Вот, как ты что-то делал со своей тягой, когда, ну, она же возникает, ну, иногда в зависимости от какой-то ситуации, там, музыки даже бывает. Ну, я там не говорю про компании, в которые можно не ходить, но иногда музыка, иногда что-то вызывает. То, что называется, гонять тягу. Вот что-то с этим делал, потому что вот лично у меня с этим проблемы. Я как бы иногда не могу справиться с этим. Спасибо, я слушаю твой ответ.
Я сейчас, у меня тяги нет уже больше 9 лет. И я могу только вот очень то, что я использовал, это простые вещи такие. Были конфеты, то есть я ел сладкое, и у меня было вот четкое понимание, что мне надо просто взять себе полностью набить желудок чем-то, так чтобы туда и водка не влезла. Желательно либо молоко, либо сладкая вода. Вот, но я этим не пользовался. Когда бывало вот такое вот плохое время, я переключал свои мысли на... Могли звонить друг другу там в час ночи, в 3 часа ночи. Звонили друг другу наши Ашки и между собой общались. И вот это вот... Особенно хорошо помогало то, найти кому еще хуже, чем мне. Вот я дежурил в чате Висвала, и мне это помогало. Спасибо.
Спасибо. И следующий вопрос от Света С. Вопрос. Девятый шаг маме. Прощение, принятие. Что изменилось? Такой вопрос.
Не понял еще раз. Девятый шаг маме?
Да-да-да. Девятый шаг маме. Прощение, принятие. Что изменилось?
Ну, такой вопрос очень... девятый шаг маме. Вот когда мама умерла у меня в прошлом году, и последнее время, которое, когда мама перестала быть самостоятельной, я был рядом с ней. То есть вот я заботился о ней как, ну, не знаю, как за ребенка. Что изменилось? Изменилось? Не знаю, я вот вчера был на могиле у нее, я с ней разговаривал с мамой. Вот такое. Мне кажется, она меня простила. Спасибо.
Спасибо. И следующий вопрос. Юля, пожалуйста, вопрос твой.
Добрый вечер еще раз. Дима, спасибо за спикерскую. И я хотела тебя спросить, может, я прослушала тот момент, ты воссоединился со своей семьей, ну, с женой, которая от тебя ушла тогда?
Как мы, в прошлом году прекрасно развелись с шутками, прибаутками, у нас замечательные отношения. Но она приехать сюда, в Украину, она не собирается. У нее там работа, и ей там до пенсии надо будет дорабатывать, она не собирается. Точно так же я не собираюсь ехать туда, в Молдавию. То есть, и потому вот мы приняли решение развестись. Я живу один.
Спасибо большое, извини за любопытство.
Ну что?
Спасибо. Ребят, у нас еще есть 7 минут. Можно задавать вопросы. Добро пожаловать. Чтобы задать вопрос, пожалуйста, поставьте 3 единички в чате. Вот, я буду вас называть. Или можно в чате написать вопрос. Ну-ка, пожаловать. Светлана, вопрос твой, пожалуйста.
Добрый вечер, Светлана Алкоголик. Дима, большое спасибо. Я уже второй раз слушаю твое спикерское. Еще раньше очень нравится. Дима, у меня такой вопрос. Я живу в Англии, а моя мама в Литве. И у меня очень сейчас такое волнительное время. Она уже тоже старенькая. И я никак не могу еще пока выехать, потому что у меня сын здесь учится, но есть свои. Дима, скажи, вот у тебя, когда вот мама была беспомощная, была ли у тебя вот тяга от того, что ты, ну, как бы не мог ей помочь, да? И как ты к этому был готов, что действительно, ну, это такова жизнь, что старые люди умирают? Я очень извиняюсь, как ты вот это вот пережил, как не сорваться, и как вот молиться за то, чтобы вот это вот все пережить. Извините, спасибо.
Было очень тяжело. У меня было были моменты, когда я психовал. И это было просто, я был в ярости. Мама была болезнью Альцгеймера. Она забывала какие-то вещи, она начинала что-то путать. И вот у меня была ярость, что я говорю ей простые вещи, делаю какие-то маленькие просьбы, которые нужны ей, и она этого не делает. Я психовал. Но для того, чтобы это на маму не выливалось. И мне надо было просто молиться. Я молился, я звонил еще своим друзьям. И просто вот делился с тем, что со мной происходит. И тогда я понимал, что мне надо было сейчас еще раз программу проходить, потому что вот это вот осознание бессилия перед маминой болезнью, перед маминой слабостью, что я ничем не могу помочь. И я реально, я винил себя за то, что я ничего не могу помочь. Но мне говорили: Дима, ты делаешь все, что ты можешь. Вот что ты можешь делать, то и делай. Винить ты себя можешь только в том случае, если ты где-то нечестен. И вот эта вот привычка пытаться быть максимально честным в каждой мелочи по отношению к маме, она и не выбила у меня ту табуретку из-под ног, когда ты не говоришь, что я собирался повеситься, но моя ответственность могла повеситься. То есть я стоял на ногах. То есть и вот это вот. Я понимал, что вот эта злость, от этой злости, находясь в этой злобе, я ничем и никому не смогу помочь. Я молился, просил Бога, чтобы он меня забрал. Я спрашивал его, что я могу для мамы сделать. Вот это вот то, что я использовал. И вот и ловил себя на том, где я вот пытаюсь быть бесчестным. Вот эта вот привычка самонаблюдения, самоанализа, привычка 10-го шага, это для меня это спасительная, то есть очень спасительная штука была. Я знаю, что я сделал все, что я мог. И это как-то. Я перепроверяю это еще раз, потому что я недоверчивый человек. Я знаю, что я умею врать себе. И поэтому три раза, четыре раза, пять раз искал. Ну, не нахожу, значит, наверное, нет. Ну, это есть болезнь. Такое случилось с мамой, такое случилось со мной. Но что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Спасибо.
И тут вопрос еще от Татьяны. Татьяна, Дима, ты с первого раза прошел программу, не бросал после какого-то шага? Такой вопрос.
Нет, я понимал, что для меня это смерти подобно. Я знал, что мой следующий запой будет смертельным.